Ирина Евсеева. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов, и сегодня в программе. Высланный из России в обмен на шпионов Игорь Сутягин вышел на связь с адвокатами. В Москве объявлено о создании партии «Другая Россия», и в Омске избит активист оппозиции Виктор Корп. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». И в начале программы мы попытаемся выяснить судьбу Игоря Сутягина, который был выслан из России вместе с другими фигурантами истории об обмене на российских агентов. На линии прямого эфира адвокат Сутягина Анна Ставицкая. Анна, здравствуйте, вы нас слышите?
Здравствуйте.
Да, скажите, пожалуйста, правда ли, что вам удалось связаться с Игорем Сутягиным или удалось связаться с ним его родным?
Правда то, что Игорь где-то часа назад или минут 40 назад позвонил своей жене и сказал, что он находится в каком-то маленьком английском городе. Название его, к сожалению, он пока не знает. У него пока односторонняя связь, потому что у него была карточка, по которой он звонил. И у него, сказал, на руках есть паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт, но там нет визы английской, поэтому он особенно так выйти на улицу пока не может, и все формальности будут решаться уже в понедельник, потому что сейчас выходные дни.
Удалось ли вам узнать подробности его злоключений? Как так оказалось, что он сейчас находится в Великобритании, а не в США?
Дело в том, что он разговаривал с своей женой, а для жены самое главное не подробности, которые всех интересуют, а для нее главное, что он жив-здоров, и он вышел на связь. Поэтому никаких подробностей она не выясняла. Тогда, когда он еще раз будет выходить на связь или там звонит мне, тогда я не могу подробности выяснить. Но вы сами понимаете, что для родных самое главное, что он наконец-то появился, потому что жена уже находилась в таком достаточно серьезном психологическом стрессе, потому что 2 дня не было вообще никакой информации по поводу его. Поэтому ей не до подробностей. Ей главное, что он жив и здоров и может звонить.
Непонятен также его статус, на каком основании он находится в Великобритании, и непонятно, имеет ли он право вернуться в Россию.
Ну, что я должна ответить на это? Мне тоже это непонятно. Ему сказали, что он может вернуться в Россию через... когда захочет. А как это будет в действительности, я пока вам пояснить не могу. Я думаю, что тогда, когда он выйдет на связь и уже будет более подробно что-либо объяснять, то тогда все эти подробности можно будет выяснить. Сейчас просто выяснено то, что он наконец-то позвонил, что все с ним сейчас более-менее нормально, и то, что он находится в Англии.
Есть ли у вас информация, что вместе с Сутягиным в Великобритании остался еще один обмененный Сергей Скрипаль? Или это тоже неизвестно достоверно?
Все то, что я знаю, я только что рассказала, на мой взгляд, достаточно подробно. Про Скрипаля я ничего не знаю. И, честно сказать, мне интересна судьба моего подзащитного.
Анна, спасибо большое. Больше не будем вас мучить вопросами. Благодарим вас за участие в нашей программе. В Москве объявлено о создании новой политической партии «Другая Россия». На учредительном съезде партии председателем ее исполкома избран бывший ранее лидером запрещенной НБП Эдуард Лимонов. Рассказывает побывавший на съезде корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Накануне на своей пресс-конференции Эдуард Лимонов заявил о том, что хотел бы вдохнуть новую жизнь в исчерпавший себя, по его мнению, бренд «Другая Россия» и трансформировать коалицию в партию. Отметим, что ни один другой известный российский политик, кроме Лимонова, в работе сегодняшнего съезда не участвовал. Уже не в первый раз на мероприятии, проводимом сторонниками Эдуарда Лимонова, были замечены активисты прокремлевского молодежного движения «Наши». На сей раз их пикеты расположились по дороге от станции метро «Партизанская» к гостинице «Альфа», где проходил съезд. «Нашисты» держали в руках таблички-указатели со стрелкой и надписью «Учредительное собрание фашистской организации». В своей речи на съезде Эдуард Лимонов подверг резкой критике политику российских властей.
От некоторых аналитиков мы можем услышать, что вот видите, Лимонов в известном смысле победил. Его политическая программа адаптирована власть. Но это на самом деле, конечно, не так. Путин использовал и эксплуатирует вместе с Медведевым патриотизм. Вот обратите внимание, как они сейчас приватизировали День Победы. Владимир Владимирович, нынешний наш премьер, остается тем же либералом и жадным олигархом, к которому он пришел во власть.
В учредительном съезде новой партии приняли участие 150 делегатов из 50 регионов страны. Делегату из Томска Николаю Зиньковскому, бывшему активисту запрещенной НБП, наиболее близка проблема федерализма, которой уделено особое место в программе партии «Другая Россия».
Самое интересное, на мой взгляд, в программе партии «Другая Россия» то, что в ней есть глобальный план, глобальная перспектива мышления на будущее, а не только мысли сегодняшнего дня. В первую очередь в Сибири, скорее всего, людей не устраивает то, что большая часть доходов от нефти, газа, всего остального, что находится в самой Сибири, уходит в федеральный центр. Вот этот вопрос очень сильно волнует людей в Сибири, и довольно-таки на этой теме оппозиционные настроения могут подниматься.
Кирилл Кондрашов из Иркутска, напротив, стал единомышленником Эдуарда Лимонова недавно. У себя в регионе он старается сотрудничать со всеми оппозиционными силами.
Мы сотрудничаем с экологами очень плотно, да, там с солидарностью, с той же работаем, вот, с общественными деятелями, то есть с инвалидами там помогаем, Всероссийское общество глухих там работаем. Но у нас очень плотно это сотрудничество, потому что, ну, а больше с кем в регионе? И поэтому мы приходим к ним на мероприятия, они приходят к нам на мероприятия, да, ну и, в принципе, у нас очень хорошая такая дружба. То есть они поначалу к нам так относились, очень настороженно, да, но теперь мы вполне нормально.
Инициаторы создания новой партии не сомневаются в том, что им удастся привлечь необходимое по закону количество сторонников в регионах, однако не уверены, что партию зарегистрируют. Председателем исполкома партии «Другая Россия» тайным голосованием избран Эдуард Лимонов. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве четверть четвертого. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Высланный из России ученый Игорь Сутягин вышел на связь с родственниками. Он сообщил, что находится в Великобритании. В Крыму сегодня открывается двухдневный неформальный саммит СНГ. И в Москве учреждена новая политическая партия «Другая Россия». Сегодня в 5 часов вечера по московскому времени слушайте программу «С христианской точки зрения». Гости Якова Кротова, сотрудники Института Фомы Аквинского. Эфир в 5 часов вечера. В Омске сегодня утром был избит лидер местного отделения оппозиционного движения «Стратегия-31» Виктор Корп. Он связывает это нападение со своей политической деятельностью. Вот что сообщил Радио Свобода Виктор Корп.
На выходе из дома прямо, а я собирался в город, на очередное заседание Координационного совета Омской гражданской коалиции. На меня совершенно неожиданно, я только за угол зашел, налетели два таких крепких молодых человека, сбили с ног, приложили то, что называется, ударили в лицо, ногой по спине. Ну, в общем, я сейчас вот так отлеживаюсь. Травмы не очень сильные, но...
Это было хулиганское нападение? Вас что-то украли, отобрали, или вы это связываете с вашей политической деятельностью?
Хулиганства здесь даже ничего нет, потому что они в этот момент говорили, это тебе предупреждение или последнее предупреждение. Ну, и они, в общем, сразу же после этого очень быстро убежали.
Как вы себя чувствуете? Обращались ли вы в милицию?
У меня такое трагикомические такие отношения, трогательные, замначальника криминальной милиции по Омской области. Я первым делом обычно в таких ситуациях ему звоню. Позвонил и, в общем, сказал, что они перешли черту. Ну, а после этого, как обычно, вызвал милицию, да, подержал лед. Естественно, они клонят к чему-то такому хулиганскому, немотивированному, хотя это, ну, просто бессмысленно. Я в самом заявлении написал, что я, конечно, это связываю со своей деятельностью. В этом году это второе уже. Первое было в январе, когда в моей квартире стекло разбили, 40-градусный мороз. Это тогда мы готовили первый митинг 31 января. А сейчас вот мы вообще собирались для того, чтобы готовить митинг 31 июля.
И вы шли на заседание, посвященное организации этого митинга в рамках стратегии 31.
Время было известно публично, а место мы не сообщали. То есть мы, в общем, некую аккуратность такую поддерживаем. Меня как раз ждал на другой стороне дороги коллега, председатель общественной палаты, один из участников нашей коалиции этой, Владимир Алексеевич Козлов. Он на машине ждал, практически на его глазах это происходило. Мы должны были туда ехать, да, на это заседание по подготовке митинга. То есть это очевидным образом нас прослушивают телефоны, это уже тоже не первый раз. Но я немножко, конечно, снизил бдительность. Всегда всем советую в одиночку не ходить. Ну, тут просто действительно меня, то, что называется, подловили. То есть я, конечно, не ожидал прямо около дома. На глазах у мамы она, в общем, в окно смотрела. Вся в шоке, конечно.
Ну, если они говорили, что это последнее предупреждение, не хочется думать о том, что они имели в виду, если вы не откажетесь от своих планов, что последует за этим. Вы теперь опасаетесь за свою жизнь, не только здоровье, но и жизнь.
Я за жизнь, на самом деле, опасаюсь уже достаточно давно. Я лет 5 назад делал такое публичное заявление о том, что я опасаюсь за свою жизнь, и даже называл людей, которые могут быть связаны в связи с моими этими опасениями. Конечно, опасаюсь. Меня радует, если можно в такой ситуации так говорить, то, что мы вообще выстраиваем конструкцию, не завязанную на одного человека. То есть меня сегодня выключили, но мне друзья звонят, коллеги, нормально говорят, совет прошел. Митинг будет готовиться в любом случае. То есть, как я написал вот в своем блоге, всех не запинают.
Есть ли у вас предположение, что это были за молодые люди?
Самое неприятное, то, что это подтверждается, мне кажется, справедливость вот с одной из последних моих заметок. Я писал буквально неделю назад о том, что самое страшное сейчас в России — это не милиция, там, не прокуратура, не чиновники. Вот не все вот это открытое в открытом поле, а так называемые серые, как у вот Стругацких. То есть вот есть такая серая зона, то есть люди совершенно вне правовой ситуации. Я не очень люблю конспирологию, домыслы, но совершенно точно вот за последние годы у нас просто такая вот сложилась группировка. В общем, можно предполагать, в чьих интересах эти молодые люди действуют, но они действуют одинаково. Они набрасываются на людей публично, на митингах, они бьют по ногам, там у нас же было много таких эпизодов. Это люди, ну, их гопники называют, они похожи на хулиганов. Была история, когда один из них потерял удостоверение и вот жетончик сотрудника милиции или курсанта школы милиции. Ни для кого не секрет, что это сотрудники. Но каких служб? Они периодически, вот видно, что они координируются там по рациям там, и так далее. Но все это вне правового поля. Все заявления в прокуратуру остаются без ответа. Ну, гвардия такая, понимаете, хунвейбины на службе.
Говорил омский оппозиционер Виктор Корп, на которого сегодня утром было совершено нападение. В Петербурге же оппозиция сегодня решила отправиться на пикник на озеро Комсомольское, где находится дача высокопоставленных чиновников, в том числе Владимира Путина, рассказывает Виктор Рязунков.
Большая группа политически активных российских граждан отправилась сегодня с Финляндского вокзала на пикник на знаменитое озеро Комсомольское. Пикник этот не простой, а политический. Озеро Комсомольское широко известно сегодня в России не своими красивыми берегами, а тем, что на этих самых берегах расположены виллы высокопоставленных чиновников. Премьера Владимира Путина, министра науки и образования Андрея Фурсенко и его брата Сергея, президента РАО «Российские железные дороги» Владимира Якунина, медиамагнатов братьев Ковальчуков и других. Все эти чиновники в нарушение законов захватили большую часть берега озера, перекрыли муниципальные дороги, поставили трехметровые заборы, наняли вооруженную охрану и даже стали травить местных жителей собаками. Протестуя против такого явного нарушения российских законов, и решили провести свой пикет активисты самых различных организаций Петербурга. Запрещенные национал-большевистской партии, движений «Тигр», «Солидарность», Российско-народно-демократическая Демократического союза, партии «Яблоко», экологического движения против захвата озер. Как ожидается, к ним намерены присоединиться и жители местного поселка Соловьевка, которые пострадали и страдают от действий чиновников, и жители поселка Рощина. Накануне отъезда на озеро Комсомольское один из организаторов проведения этого своеобразного пикника, экс-майор МВД, лидер движения «Белая лента» Алексей Дымовский, рассказал о цели этой акции.
Цель этой акции – заставить действующую власть соблюдать действующее законодательство. Потому что народ, видя, что власть не соблюдает сама Конституцию, статьи Конституции, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, народ это видя, то есть идет на том же примере, что и действует власть. И поэтому пока коррупционная власть не перестанет нарушать действующее законодательство, проблема никак не решится. Начинать надо сверху. С низов не надо начинать. Низы всегда смотрели наверх. Поэтому надо бороться, именно показывая вот эти факты нарушения власти. Если берег там почистят, то, соответственно, если там дача принадлежит Владимиру Владимировичу, им будет обидно, что на каком-то другом озере у чиновников остались заборчики. Может быть, тогда это заставит как-то бороться вот именно с чиновничьим аппаратом и власть имущих.
Алексей Дымовский не исключает провокаций против участников пикника на озере Комсомольском.
Если будут провокации, эти провокации, я считаю, будут происходить именно со стороны тех власть имущих лиц, у которых имеются там дачи. Народу провокацию там не надо делать, там просто будет пикник. Мы хотим воспользоваться правом по Конституции на отдых. Просто прийти и отдохнуть. Это пикник. Туда специально не приглашались именно как партии люди. Туда просто приглашались граждане. И нельзя делить народ, нельзя их делить на, не знаю, немцев, французов, русских, бурят, якутов, чеченцев. Мы один единый народ. И нельзя делить также на партии. Во всех партиях находятся простые граждане, простой народ. Ну, кто-то там, но все хотят добиться одного, чтобы закон был выше власти, и закон был един для всех.
Таковы особенности сегодняшней политической ситуации в России. Простой пикник простых российских граждан превращается в политическую акцию протеста, причем без каких-либо усилий с их стороны. Виктор Лизунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Крым прибывают главы государств СНГ на двухдневный неформальный саммит и празднование 60-летия украинского президента Виктора Януковича. Ожидается, что вместе с президентом России Дмитрием Медведевым на торжествах будет и российский премьер Владимир Путин. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
По словам главы администрации президента Украины Сергея Левочкина, цель неформального саммита СНГ – представить Крым как привлекательный для инвестиций курортный регион. Лидеры Содружества сначала соберутся в Ливадийском дворце, а ближе к вечеру на государственной даче «Заря» в Фарусе, более известной в народе как «Дача Горбачева», участники саммита будут поздравлять с юбилеем украинского президента. 9 июля Виктору Януковичу исполнилось 60 лет. Ради празднования этой круглой даты и организован президентский саммит, убеждена украинская оппозиция.
Я считаю, это повод отметить юбилей Януковича. Хотя, возможно, попутно будут обсуждены какие-то проблемы, которые относятся к многосторонним отношениям. Мне представляется, что главным образом руководители стран СНГ скорее будут отдыхать, нежели работать.
С лидером депутатской группы «За Украину» в Верховной Раде Вячеславом Кириленко согласен и глава партии «Собор» Анатолий Матвиенко.
Подобного практики других стран я не знаю. Если кто-то хочет персонально кого-то поздравить, он приезжает и поздравляет. А вот официальный, неофициальный саммит, это попахивает какой-то азиатчиной. К сожалению, там такие правила есть. В европейской культуре я такого не знаю. Очевидно, мы становимся частью этого пространства.
Как отмечает Анатолий Матвиенко, украинские власти решили приурочить крымскую встречу президента в СНГ к юбилею Януковича после того, как глава государства в начале недели слетал в Астану на саммит Евразес, который был совмещен с празднованием 70-летия президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Дружно полетели на неофициальный саммит Назарбаева, теперь дружно прилетим к Януковичу. За государственные деньги летают президенты, высокопоставленные чиновники. Это фарс, это демонстрация уважения, скорее всего, кресла, а во-вторых, это демонстрация оправдания своей подчиненности, а не своей самостоятельности.
И в Ливадийском дворце, и во время чествования юбиляра на даче «Заря», по мнению политолога Виктора Небоженко, вряд ли главы государств СНГ обойдут вниманием вопросы геополитики.
После того, что случилось Киргизии и после стремительного наступления Кремля на украинскую промышленность, на украинские газотранспортные системы, эти же вопросы касаются и других президентов. То, что СНГ уже полуживое, это всем ясно. Но то, что объединение ОДКБ оказалось не способной включиться и ожить, вот это совершенно неожиданно для президента. Это будет обсуждаться точно так, как и проблемы Карабаха, Южной Осетии. И поэтому я думаю, что будет преобладать все-таки тревожные геополитические темы.
Финалом саммита и юбилейных торжеств станет презентация новейшего лайнера Ан-158 на спецплощадке аэропорта Симферополь. В кооперации с российскими партнерами к серийному выпуску этого самолета приступает украинская корпорация «Антонов». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
И в продолжении темы комментарий Виталия Портникова.
Президент Украины Виктор Янукович сегодня отправляется в Крым праздновать 60-летний юбилей. По этому поводу запланированы настоящие протокольные торжества, неформальный саммит руководителей стран-членов Содружества, прибытие представителей высшего руководства не только Украины, но и целого ряда бывших советских республик. Руководители стран, окружающих Украину, уже соревнуются в своем стремлении поздравить нового украинского лидера. Президент Грузии Михаил Саакашвили, который не так давно вывел свою страну из СНГ и явно не горит желанием пересекаться с российскими гостями украинского президента, прибыл в Киев заранее для того, чтобы поздравить Виктора Януковича в его загородной резиденции. Но это все хронология. Интересны подарки. Их будет много, они будут роскошными. Для меня же самым интересным подарком Виктору Януковичу стал велосипед, подаренный участниками неформального движения «Стоп цензуре». Велосипед Янукович с благодарностью принял, но вряд ли он на нем прокатится. Подарок и сами украинские журналисты, которые подготовили его для президента своей страны, и сам глава государства восприняли скорее как иронический намек на то, что в момент проезда Виктора Януковича по киевским улицам из дому на работу и с работы домой блокируется практически все движение в украинской столице. Автомобилисты стоят в пробках часами, думая о том, что лучше бы Виктор Янукович жил в центре. Впрочем, российским автомобилистам, живущим в Москве и вынужденным постоянно простаивать в пробках из-за движения кортежа Дмитрия Медведева, Владимира Путина и других российских руководителей не привыкать к такому унижению. Все привыкли к тому, что для руководства страны власть – это демонстрация своей роскоши и возможности перекрывать движение, но вовсе не создание удобной для граждан инфраструктуры, которая в принципе позволяла бы не замечать президентские кортежи. А власть, между тем, в цивилизованных странах – это еще и велосипед. Руководители ведущих западных демократий, уровень жизни в которых значительно отличается от того состояния, в котором находятся рядовые россияне, украинцы и граждане других бывших советских республик, не гнушаются велосипедным транспортом, спокойно передвигаются на такси, когда это удобно, садятся в поезда не для того, чтобы покрасоваться перед телекамерами и выдать очередной пропагандистский сюжет в программе «Время» и соответствующих ей программах в бывших советских республиках, а просто потому, что так удобнее. Можно по-разному измерять демократию и экономический рост. Я предлагаю коэффициент велосипеда. Пока для руководителей бывших советских республик велосипед будет лишь знаком иронии, а не средством передвижения, рассчитывать на настоящую, а не суверенную демократию, и на настоящие, а не рассчитанные на избранных экономические реформы, не приходится. Виталий Портников, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы», но прежде чем продолжить, напомню, что сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Итоги недели» с Андреем Широградским. И вот тема его программы. Игорь Сутягин и еще трое осужденных по обвинению в шпионаже против России обменены на 10 российских агентов, работавших в США. Ситуация в летних лагерях отдыха для детей под особым контролем, и завершается чемпионат мира по футболу. В Москве 15:30 на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Высланный из России ученый Игорь Сутягин вышел на связь с родственниками. Как сообщила в интервью «Радио Свобода» адвокат Сутягина Анна Ставицкая, по словам ученого, он находится в гостинице маленького английского города, название которого он не знает. В Крыму сегодня открывается двухдневный неформальный саммит СНГ. Вечером в Форосе будет дан праздничный ужин в честь 60-летия президента Украины Виктора Януковича, который он отметил накануне. В Москве в субботу учреждена новая политическая партия «Другая Россия». Оргкомитет по ее созданию возглавил известный оппозиционный политик Эдуард Лимонов. В центре Москвы в результате массовой драки в ночь на субботу один человек погиб, еще двое получили ножевые ранения. В Пакистане в результате двух нападений смертников погибли, по последним данным, 102 человека, еще 115 ранены. Нападения произошли у здания местной администрации в селении Якоханд на северо-западе Пакистана. В Нью-Йорке украинцу Егору Шевелеву, фигуранту дела о международном киберзаговоре, предъявлено обвинение в продаже украденных номеров кредитных карт. Нефтяная компания BP собирается установить более крупный купол на поврежденной скважине в Мексиканском заливе. Предполагается, что новый купол будет удерживать ежедневно до 80 тысяч баррелей нефти, тогда как нынешняя защита удерживает всего 25 тысяч. В субботу в Барселоне, столице Каталонии, проходит многотысячная манифестация в поддержку независимости этого региона от Испании. Власти Китая продлили американской интернет-компании Google лицензию на деятельность в стране. На чемпионате мира по футболу в ЮАР сегодня определится бронзовый призер. Третье место оспаривают сборные Германии и Уругвая.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. И далее экономическая панорама Ивана Трефилова.
Международный валютный фонд улучшил прогноз темпов роста ВВП России в 2010 году с 4 до 4,3%. Предыдущий прогноз фонда был опубликован в апреле. Эксперты МВФ также повысили прогноз роста мировой экономики на текущий год с 4,2 до 4,6%. В том числе оценка развития американской экономики улучшена с 3,1 до 3,3%, а стран еврозоны наоборот ухудшена с 1,5 до 1,3%. Общий внешний долг России в течение второго квартала сократился почти на 1,2%, составив 464 миллиарда 398 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. Почти две трети этой задолженности приходится на долю компаний и предприятий, а 26% – на долю банковской системы. Государственный внешний долг России к концу второго квартала года составлял почти 48 миллиардов долларов или более 10% общей внешней задолженности страны. Чистый приток частного капитала в Россию во втором квартале составил 4,5 миллиарда долларов, говорится в материалах Центрального банка. Для сравнения, в первом квартале года в стране, наоборот, отток капитала из страны превысил его приток на 14 миллиардов 700 миллионов долларов. Реальный эффективный курс российского рубля за первую половину года повысился на 9,5%, сообщил Центральный банк. При этом к американскому доллару он снизился почти на 1%, а к евро, наоборот, вырос на 18,5%. При определении реального эффективного курса рубля, в отличие от номинального обменного его курса, учитывается разница темпов инфляции в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июне выросли на 46%, а за 6 месяцев на 3% к уровню таких же периодов 2009 года, составив к началу июля 790,5 тысяч штук, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Вместе с тем, еще в январе-мае в стране было отмечено падение продаж автомобилей в этом сегменте рынка на 5% в годовом исчислении. Немецкий концерн Bosch Siemens в середине 2012 года планирует открыть в городе Стрельне под Санкт-Петербургом вторую очередь своего завода, предназначенную для производства стиральных машин обеих торговых марок. Стоимость этого проекта составит 20 миллионов евро, а максимальная мощность – 300 тысяч стиральных машин ежегодно. Сейчас российский завод концерна выпускает холодильники, проектный объем производства – 200 тысяч штук в год. За первую половину нынешнего года на западном побережье Соединенных Штатов бензин в рознице подорожал только на 5,3%, хотя обычно к этому времени, как отмечает газета Wall Street Journal, рост цен уже достигает двузначных показателей. Американские эксперты связывают это с началом поставок на местные нефтеперерабатывающие заводы сырья с российских восточно-сибирских месторождений. Этот новый экспортный маршрут к побережью Тихого океана заработал в конце минувшего года, а уже в феврале поставки нефти танкерами помимо стран Азиатско-Тихоокеанского региона начались и на запад США. Насколько велика доля нефти в СТО на американском рынке сегодня? Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Если мы говорим про западное побережье США, то там перерабатывается около 2,4 миллионов баррелей в сутки. Как говорится, поставки нефти в ПСТО сейчас идут в объеме 100 тысяч баррелей в сутки. Примерно это 4% от общего объема переработки на западном побережье.
Для экспертов очевидна причина роста популярности восточно-сибирского сырья среди американских производителей нефтепродуктов. По своему качеству нефть в СТО соответствует характеристикам мостиком нефти, которая добывается сегодня на Аляске. Но по цене, как отмечает аналитик Банка Москвы Денис Борисов, она гораздо привлекательнее.
Поскольку в настоящее время российские компании имеют возможность предлагать восточно-сибирскую нефть рынку с некоторым дисконтом, к аналогам, при этом по качеству восточно-сибирская нефть ничем не уступает, а зачастую бывает и лучше нефти, добываемой их конкурентами, собственно, вот этот вот дисконт, он и является достаточно привлекательным для нефтеперерабатывающих заводов в первую очередь, поскольку ту маржу, которую потом получает НПЗ, она выше при поставках более дешевой нефти, сопоставимой и лучший по качеству.
Почему российская восточно-сибирская нефть продается на американский рынок со скидкой по отношению к другим не менее качественным сортам? По словам Виталия Крюкова, это связано с целым рядом причин.
Это связано с тем, что просто пока не отработаны полностью не стандартизированные объемы поставок, не нормализирован полностью качественный компонент нефти, то есть это не стабильный, скажем так, сорт по качеству, поэтому есть определенная скидка. Плюс как бы сами объемы, они пока не стабильные, в общем, поэтому думаю, что пока эта скидка есть, но, на мой взгляд, по крайней мере, до конца года, скорее всего, эта скидка исчезнет, и, конечно, это уже будет менее привлекательно для американских НПЗ.
Согласно прогнозу Виталия Крюкова, скидки на нефть из Восточной Сибири будут снижаться по мере повышения стабильности ее поставок. Кроме того, росту цен на эту часть российского сырья будет способствовать и налоговая политика правительства. С начала 2010 года экспортная пошлина на восточно-сибирскую нефть была нулевой. Однако с 1 июля ее ставка повысилась примерно до $70 за тонну, оставшись, тем не менее, примерно в 3,5 раза ниже общей экспортной пошлины на российскую нефть. Однако и эти льготы, по словам Дениса Борисова из Банка Москвы, в следующем году могут быть отменены.
Со следующего года, если те предложения и Минфина, которые звучали в прессе, и целого ряда других чиновников по отмене льгот на восточно-сибирскую нефть, прежде всего на нефть Ванкора, то 1 января 2011 года, если льготы на экспортные пошлины будут отменены, а также подходит срок к завершению каникул по налогу на добычу полезных ископаемых, в этом случае эффективность и доходность поставок в западном и восточном направлении сравняется, и нефтяные компании наши уже вряд ли будут предлагать такой дисконт своим аналогам, и это может несколько снизить привлекательность российской нефти.
Таким образом, как отмечает эксперты, пока вряд ли можно однозначно прогнозировать увеличение доли восточно-сибирской нефти в американском секторе нефтепереработки.
Это была экономическая панорама, которую подготовил Иван Трефилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На этой неделе новый поворот получил затяжной скандал вокруг изобретателя Виктора Петрика. Общество защиты прав потребителей протестировало фильтр для воды, который выпускает принадлежащий Петрику холдинг «Золотая формула». Вывод экспертов – фильтры как минимум бесполезны, как максимум опасны. Попросту говоря, они не работают, а ведь именно фильтры Петрика – главный кандидат для использования в громком и дорогом проекте «Чистая вода», который активно продвигается партией «Единая Россия». Рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Чтобы оценить значение этого факта, необходимо сначала напомнить его контекст. Изобретатель Виктор Петрик стал широко известен в прошлом году благодаря патенту на очистку жидких радиоактивных отходов, который он зарегистрировал совместно со спикером Государственной Думы Борисом Грызловым. Тогда же партия «Единая Россия» стала продвигать многомиллиардный проект «Чистая вода». Утверждалось, что он увеличит среднюю продолжительность жизни в России на 5 лет за счет того, что во все дома поставят фильтры для воды на основе уникальной технологии Виктора Петрика. Вдобавок, Петрик предложил Российской академии наук совместно развивать еще десяток удивительных технологий. И сразу несколько академиков во главе с вице-президентом РАН Сергеем Алдошиным горячо поддержали изобретателя, несмотря на абсурдные утверждения и грубейшие ошибки в его выступлениях. Тогда с разоблачением Петрика выступил председатель академической комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований академик Эдуард Кругляков. Он указал на отрицательные результаты тестов запатентованного Петриком и Грызловым метода очистки радиоактивных отходов, а также на ошибки и подтасовки в публичных заявлениях Петрика, кстати, ранее судимого за мошенничество. Случился скандал. Академик Алдошин заявил, что шутил, когда расхваливал Петрика. Борис Грызлов обвинил комиссию по лженауке в мракобесии. А Академия наук создала новую специальную комиссию во главе с академиком Тартаковским для проверки предложений Петрика. Заключение этой комиссии было довольно вялым. Мол, деятельность Петрика не имеет отношения к науке, а лежит в сфере бизнеса и изобретательства, а это вне компетенции Академии. Про фильтры вообще ничего конкретного не было сказано. Экспериментов академики не ставили, заключение опиралось только на бумажную работу, да еще при участии аффилированных с Петриком лиц. В результате Петрик собрался подавать в суд на академика Круглякова и других, кто выступал против него в прессе. И вот на таком фоне на сцену выходит Общество защиты прав потребителей и делает ровно ту работу, с которой не справились академики. Покупает разрекламированные фильтры Петрика, тестирует их, выясняет, что они непригодны к использованию, и подает в суд на холдинг «Золотая формула» с требованием изъять фильтры из продажи и опубликовать результаты тестов. Рассказывает эксперт Общества защиты прав потребителей Роман Гайдашов.
В конце мая было решено закупить наиболее ходовые в народе вот эти устройства, они называются фильтры напорно-наливные, ZF-MCS, у них аббревиатура идет, вот интересное ведомство, да, МЧС. Дистрибьюции, они присутствуют под названием «Золотая формула». Это холдинг, который продает. В общем, мы купили необходимое количество и отправили в аккредитованный испытательный центр, очень компетентную лабораторию, независимую действительно, которая не боится выдать нормальные, честные результаты, в отличие там от многих других отраслевых, да, институтов, которые, ну, в общем-то, с руки кормятся. Это контрольно-аналитический центр качества питьевой воды ЗАО «РОСА».
Как именно проводилось тестирование фильтров?
Фильтры заявлялись как работающие в напорном режиме, так и наливном. Напорный – это присоединить к крану и проливать под давлением. Мы решили отталкиваться от тех заявлений в паспорте, что данный фильтр можно использовать в полевых условиях, то есть природную воду, будто река или озеро, можно отфильтровать и получить на выходе чистую воду, соответствующую требованиям к питьевой воде. И мы решили максимально приблизиться к полевым условиям и испытывали фильтры в наливном режиме. Наливали приготовленные модельные растворы, содержащие те или иные химические загрязнители. Допустим, вот был модельный раствор, содержащий ряд заявленных в паспорте металлов. Свинец тяжелый, алюминий, серебро. Другие модельные растворы содержали, допустим, хлор. Третий раствор содержал органические вещества, входящие в любые моющие средства, стиральные порошки. То есть в открытых источниках запросто они могут присутствовать из источных вод.
И насколько эффективны в итоге оказались фильтры «Золотая формула»?
По хлору. Модельный раствор приготавливался в количестве 2 значений ПДК максимальной концентрации. На выходе эти же 2 ПДК и вышли. То есть степень очистки от хлора, заявляемого в паспорте, равняется нулю. Крупномолекулярные органические соединения, они тоже не задержались фильтром ни на йоту. Это, конечно, впечатлило специалистов, экспертов. Это еще нужно умудриться создать такое устройство. Кроме того, 2 фильтра пошло в отдел микробиологии. Хотели посмотреть на природной воде, вот из открытого москворецкого источника. В первом проливе показало, в общем-то, неплохое качество. Специалисты обрадовались, ну, хоть бы микробиологию чистит, это отлично. Но буквально пролив 36 литров природной воды, то есть это 5-9% вот заявленного ресурса, производительность очень резко упала. И что вы думаете? Стандартный по методике смыв, он так называется, смыв, 100 мл стерильной воды, и оказалось, что фильтр отдает некоторое количество бактерий. Грубо говоря, да, в начале первую порцию вы пролили, она безопасна, а что будет завтра, непонятно. То есть сорбент не задерживает микробиологию.
Можно ли сравнить фильтры Петрика с другими присутствующими на рынке?
Мы заказали испытания именно этих фильтров, но я должен отметить, что они в обезличенном виде поступили в лабораторию. Была убрана любая опознавательная информация. На каждый модельный раствор шел свой фильтр под определенным номером. Поэтому мы в данной работе говорим только про качество фильтров Петрика. Причем не о всех фильтрах Петрика, потому что линейка у них широкая, но конкретно про эту модель. Но судя по тому, что в большинстве моделей фильтров Петрика используется один и тот же сорбент, можно, наверное, усомниться в качестве и остальных фильтров.
А вы вообще сталкивались с реально работающими эффективными бытовыми фильтрами для воды? Может, все они мистификация?
Нет, нет, так говорить совершенно нельзя, потому что, вы же понимаете, если бы это было, то давно бы все бы шумели и на ушах стояли, потому что все-таки это дело как бы резонансное. Лично я занимался сертификацией бытовых кувшинных фильтров, но это было на моей другой работе. Там нареканий качеству не было. Меня вообще удивляет, кто сертифицировал и вообще проходил ли какую-то адекватную проверку вот эти фильтры, потому что, ну, то, что получили мы, и как бы, причем копнув-то не глубоко, проверить не на все показатели и проверить не по полной методике ГОСТовской, и мы уже получили такие ошеломляющие результаты. Вот. А если прогнать по полной программе?
А действительно, у фильтров Петрика есть сертификаты? Кто их выдавал?
Мы в данном случае не интересовались наличием сертификата, потому что цель нашего исследования заключалась именно в нашей проверке. Мы имеем право отталкиваться от заявлений в паспорте, поэтому нас не интересует, есть там документы, нет, и вообще настоящие ли они, потому что ни для кого не секрет, каким образом могут покупаться, грубо говоря, сертификаты качества. Мы всегда перепроверяем, именно в этом суть исследования. Не доверять имеющимся документам, а провести свою проверку.
По результатам тестирования фильтров «Золотая формула» Общество защиты прав потребителей обратилось в суд с иском. Какие требования в нем выдвигаются?
Наши, естественно, исковые требования — прекратить реализацию устройства как минимум неэффективного, как максимум небезопасного. И проинформировать общественность, пусть торговый дом, холдинг проинформирует общественность через средства массовой информации, значит, о принятом решении о проведенных исследованиях.
Остается сказать спасибо Обществу по защите прав потребителей, у которого, в отличие от Академии наук, нашлись силы для проведения этих тестов.
Рассказывал научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев. Говорит «Радио Свобода» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода» новости.
Высланный из России ученый Игорь Сутягин вышел на связь с родственниками. Он сообщил, что находится в Великобритании. В Крыму сегодня открывается двухдневный неформальный саммит СНГ. В Москве учреждена новая политическая партия «Другая Россия».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Прошло полмесяца с тех пор, как у Государственного исторического музея появился новый директор. Им стал Алексей Левыкин, занимавший до этого пост научного руководителя музеев Московского Кремля. Новую должность он занял в переломный период, когда должна состояться передача Русской Православной Церкви одного из филиалов исторического музея – Новодевичьего монастыря. С Алексеем Левыкиным встретилась корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Стараниями министра культуры Александра Авдеева в ведущих музеях России происходит обновление руководства. Прошлым летом новый генеральный директор появился в Третьяковской галерее, нынешнем – в Историческом музее, а несколько дней назад от занимаемой должности освобожден руководитель Политехнического музея. Кто придет на его место, пока неизвестно. Что же до Исторического музея, то в начале этого года ему была нанесена тяжелая травма. Новодевичий монастырь, ухоженный поколениями музейщиков, руководство страны решило передать РПЦ. И вот вопрос Алексею Левыкину. Что сейчас, вот именно в эти дни, происходит в Новодевичьем монастыре? Уже оттуда что-то вывезено? Или пока посетители могут прийти в это место как музейное пространство?
Посетители могут прийти в Новодевичий музей сейчас, потому что на весь этот процесс перевода музея в те помещения, которые нам государство предоставило, нам отпущен год. Пока там действуют выставки, пока там действуют постоянные экспозиции в соборах и памятниках, которые на его территории располагаются и где располагались помещения исторического музея. Но одновременно там сейчас идет очень сложная работа, потому что саму недвижимость мы передаем в соответствии с распоряжением Росимущества, но вместе с недвижимым памятником мы передаем неразрывную часть храмов, а неразрывная часть храмов в первую очередь является иконостас. Работа, я вам скажу, очень сложная. Если вы были в Смоленском соборе, вы можете представить себе иконостас Смоленского собора. Так вот, необходимо сначала подготовить документацию, то есть произвести полную опись памятников и иконописи, драгоценные оклады, а затем это передать. Так что там постоянно изо дня в день происходит эта работа. Устанавливаются леса, на которые поднимаются наши сотрудники, которые делают тщательную опись окладов, тщательную опись икон, для того, чтобы передавать уже Русской Православной Церкви. Отказаться от этого мы не можем.
И все же превосходный барочный иконостас Смоленского собора является движимым имуществом. Быть может, это произведение искусства следовало забрать с собой? Алексей Левыкин категорически против этого.
Согласитесь, разрушать иконостас, отдавая храм, это варварство. Иконостас – это неразрывная часть памятника. И здесь, в данном случае, мы могли бы, конечно, апеллировать и закон о музейном фонде, и прочее, прочее. Но я здесь увидел среди сотрудников достаточно четкую и ясную позицию, что все-таки иконостас должен быть передан вместе с храмом. Тем более, что мы передаем его безвозмездное пользование и возлагаем на себя страшную ответственность. Наша ответственность за сохранение икон и наша ответственность за сохранение иконостасов, которые остаются в Новодевичьем монастыре, не снимается. Это будет уже отдельный договор, который будет подписан с одной стороны Русской Православной Церкви, с другой стороны Историческим музеем, где мы будем, естественно, прописывать условия сохранности, хранения, мониторинга. Конечно, лучше хранить у себя в фондах или на экспозициях, чем держать на стороне. Но мы достаточно сознательно идем вот на это.
Филиалом Исторического музея является еще одно церковное сооружение. Это храм Василия Блаженного. Не может ли так случиться, что и на него...
Нет, честно говоря, я не хотел бы даже об этом думать. Тут есть определенные условия. Все-таки надо учитывать, что храм Василия Блаженного – это очень специфический храм. Это больше памятник. Это раз. Во-вторых, в нем достаточно своеобразные условия. Он представляет собой большое количество пределов, и внутреннее пространство его ограничено. И третье – это храм летний. Колебания температуры там имеют очень большое значение. То есть там нельзя проводить никакие работы, тем более отопительные, зимой. Иначе ты погубишь все. Он может функционировать только в той температуре, которая действует за его стенами. То есть там нет никаких кондиционеров, там нет никаких огревательных приборов, там нет никакого отопления и прочее, прочее. То есть возможность его использования даже в какой-то степени для служб, оно затруднено. Так что я, честно говоря, не хотел бы даже об этом рассуждать.
Ни о каких притязаниях РПЦ на собор на Красной площади до сих пор слышно не было. Однако логика развития событий не позволяет исключать такую возможность. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Стамбуле не так давно открылся очередной дом престарелых. Это событие, однако, вызвало много споров в обществе. Нужны ли в современной стране комфортные государственные дома для пожилых людей, или же сам факт их существования противоречит исламу? Рассказывает Елена Солнцева.
Знаменитые кофейни на Босфоре, откуда открывается вид на весь город, любимое место отдыха стамбульских пенсионеров. На пенсию уходят после 60. Всю трудовую жизнь отчисляя деньги в пенсионный фонд. Женщины также получают дополнительную пенсию от государства после смерти мужа. Кто побогаче, нанимает сиделку, кто победнее, справляются со старостью самостоятельно. Конечно, при помощи родных. Стамбульская пенсионерка Айше говорит, что в Турции дети практически никогда не забывают о престарелых родителях. Возможно, поэтому стариков так неохотно отдают на попечение государства. «Рай под ногами твоей матери. Таков постулат ислама. Ты должен слушаться и почитать родителей, в старости во всем помогать им. У нас в стране нет нищих стариков, которые просят милостыню на улице. Моя мать с болезнью Альцгеймера пролежала около 10 лет. Я работала, ухаживала за ней до последнего часа». Хузур Эви, то есть дом покоя. Так торжественно и символично называют официальные дома престарелых в Турции. Их немного, и все они находятся под контролем государства. Пациенты, как правило, люди с низким доходом, не имеющие родственников. Их пенсию государство забирает в качестве единственной оплаты. В комнатах обычно живут от 3 до 10 человек. Старики получают подарки от благочестивых мусульман в честь религиозных праздников. Выращивают морковку и лук в саду. Государство содержит пенсионеров, в принципе, безбедно. Однако в государственные заведения не берут лежачих стариков, которые остаются как бы вне общества. Единственный выход – частный дом престарелых, но он не всем по карману. Старинное здание османских времен в азиатской части Стамбула. Здесь находится один из самых известных в городе частных домов престарелых – Букет-Иви. Внутри увитые плющом и виноградом решетки, сиделки, медсестры в белоснежных халатах, рабочие по случаю вечернего концерта украшают фонариками сцену. Частные дома престарелых появились около 10 лет назад и сразу же стали яблоком раздора в обществе, жалуется хозяйка заведения Тулин Актай. В прошлом доктор-ортопед, Тулин начала свой бизнес около 10 лет назад. Взять кредит для собственного бизнеса оказалось довольно сложно. Государство не просто помогало, оно даже вставляло палки в колеса, говорит она. Около 10 лет назад я начала это дело. Долгое время, почти 7 лет, арендовала здание бывшего детского сада. А пару лет назад мы переехали в эту красивую старинную усадьбу. Наше заведение рассчитано на 50 человек. Обычно пациентов бывает меньше. Ваши услуги, однако, стоят недешево. Да, цена колеблется от 800 до 3000 долларов в месяц. У нас высококлассный уход, доктора, гигиена, качественная еда, развлечения. Палаты на двух человек, на каждого больного 4 человека обслуживающего персонала. А как сами старики чувствуют себя комфортно? Наша культура не позволяет сдавать в такие заведения престарелых родителей. Наша религия требует от нас самим заботиться о родителях. В противном случае вас осудят, и от вас отвернутся все знакомые и соседи. Пожилые люди обладают тем же менталитетом. Хотят домой, несмотря на то, что здесь созданы идеальные условия. Они расстраиваются, плачут, считают, что дети не хотят за ними ухаживать. А дома что? Стены, потолок, редкие визиты родственников и знакомых. Нет условий, чтобы ухаживать за стариками. Чтобы смотреть за лежачим больным, нужны по меньшей мере 4 человека. А что государство оказывает хоть какую-то помощь? Государство делает все, чтобы ограничить количество таких заведений. Правящая исламистская партия влияет на общественное мнение. С экранов телевизоров, особенно в период исламских праздников, раздаются угрозы закрыть все частные дома престарелых, которые якобы вредят нашему обществу и развращают дух нации. Они значительно усложняют нам жизнь. Нас замучили государственные проверки. Приходят по 10 человек 5-6 раз в месяц. Они ужесточили правила содержания больных. Многие дома престарелых закрываются, не вынося этих условий. Хотя в Европе это естественная часть жизни, как школа или детский сад. Рассказала в интервью «Радио Свобода» Тулин Актай, хозяйка частного дома престарелых в Стамбуле «Букет Эви». Для «Радио Свобода» Елена Солнцева, Стамбул.
Вы слушали программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Через 10 минут в эфире «Кавказский час». Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это невозможно поверить, просто невозможно поверить. Получилось даже лучше, чем
если
мы ожидали.
Если это будет честное и нормальное расследование, то...
Это нормально не требовать отставки правительства. В любой демократической стране может и должно происходить.
В крови этих воспитателей алкоголь обнаружен.
Каждый из обвиняемых согласился с предъявленным обвинением в сговоре.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».